Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С вами Константин Мацан. Напомню, наша сегодняшняя программа отличается от обычного формата «Светлого вечера». Вместо одного часового интервью мы записали несколько бесед с разными людьми. Говорим мы сегодня об этическом измерении событий, происходящих в США, протестов против расизма и общественной реакции на эти протесты. Одной из реакций стало то, что полицейские в Миннеаполисе, откуда протесты начались, встали на одно колено перед митингующими в знак солидарности с тем протестом, который они заявляют. Этот жест – заявление о коллективной вине и ответственности. И, быть может, в известном психологическом смысле жест коллективного покаяния, с одной стороны. А с другой, мы узнаем об этом жесте из медиапространства. Мы видим фото и видео в интернете. Они вызывают реакцию. И в какой-то степени такие жесты и имеют смысл именно тогда, когда массово растиражированы. Они рассчитаны на медийное освещение. Это вовсе не означает неискренности тех, кто такой жест совершил. Это означает лишь то, что так устроен мир, в котором мы живем. Наше представление о действительности формируется тем, что мы видим на экране телефона или телевизора. И значит, перед нами не просто поступок людей, преклонивших колено, но еще и символ, нагруженный особенными смыслами. Как это оценить? Об этом мы поговорили с театральным режиссером и продюсером, художественным руководителем Московского художественного академического театра имени Горького Эдуардом Бояковым.
Для меня, конечно, это слово представляется невозможным. Все-таки, когда я слышу про покаяние рядом с вот этим театром, рядом с вот этим цирком, в плохом смысле слова, не в том смысле, в котором я театру служу и в котором я считаю театр важнейшей символической практикой, в котором театр мыслится не как что-то, что отражает жизнь, что пародирует жизнь, а мыслится именно как нечто, что творит миры, влияет на реальность, как бы подключается к высшим идеям. А в таком, в профанном смысле, есть слово постмодернистское для описания постмодернизма. Это симулякр, это имитация, это симулякр покаяния. Это попытка обмануть, ввести в заблуждение. То есть символ создан для того, чтобы передать, вместить в себя все качества обозначаемого. А есть еще вот такая грубая как бы картинка, смайлик, который не связан с душевным радостным смехом. Не всегда связан. Иногда может быть связан, иногда не связан. Какая-то вот иконка, даже вот обрати внимание, даже сколько вот такой вот сакральной лексики в нашем постмодернистском мире. Вот эти вот значки называют иконками, да, то есть, это же не иконы.
При этом, смотри, можно вот какой любопытный момент отметить. Мне сегодня тоже один из собеседников говорил, что здесь, конечно, в каком-то виде, может быть, даже в виде симулякра, такой копии без оригинала, вот этой самой иконки, присутствует этическая тема, моральная тема. То есть на первых полосах газет, на телеэкранах, в интернете, как топовая новость, прозвучала некая этическая тема, при этом погруженная в тот постмодернистский контекст, о котором ты говоришь. Вот как ты на такой парадокс смотришь?
Именно как на парадокс, как на замену, никакой в этом этики нет. В этом есть капризность поколения бумерита, поколения инфантилов, которые не хотят взрослеть, которые не хотят отвечать за свои поступки, которые не хотят каяться, не хотят меняться. В этой ситуации это неспособное и инфантильное поколение, которое сейчас вываливается на американские улицы, не в состоянии ничего совершенно внятного сформулировать, кроме двух каких-то абсолютных для них истин. О том, что Black Lives Matter, то есть как будто White Lives, типа ничего не значит. Ну, не черные жизни важны, а желтые жизни, белые, а еще какие-то. Все жизни важны, но об этом не задумываются, просто используют. Страшно, конечно, злорадствовать, злословить. Смерть была, это факт смерти этого чернокожего человека, но то, что и из этого делают какой-то цирк, из этой церемонии, когда везут покойника по всей Америке на повозках, белых лошадях с какими-то цирковыми нарядами, просто это что-то невероятное. И слова, которые используют газеты, о которых ты говоришь, это не покаяние, это не этика. Нельзя путать этику с эмоциональной. То, что в современном вот таком политическом и идеологическом контексте действительно очень много вот такой имитации искренности, это факт. Происходит вот эта подмена. Вместо этики начинают говорить эмоции. И эмоциональность, она требует вот эта детская, бумеритовская, еще раз говорю, инфантильная эмоциональность, она требует какого-то раскачивания и требует все более и более новых каких-то превосходных степеней, новых суффиксов. В общем-то, и эта ситуация развивается. Немножечко рискованно говорить, любая смерть – это смерть. И понятно, что у погибшего были родственники, близкие. Но когда я вижу вот этот цирк с со слезами мэра Миннеаполиса, да, то есть, который там сколько-то, не помню, 7 или сколько-то минут стоит вот у камеры, вот так вот трясет плечами, как очень плохой актер, прикрывает глаза и рыдает, просто изображает эти рыдания, чтобы снимали его, фотографировали. Причем лучше не только на фото, но и на видео, чтобы было видно, как у него плечи трясутся. Ну, это смешно. Вот здесь вот я как театральный профессионал заявляю тебе, что это чистой воды вранье, не делающее чести ни политикам, ни газетам, ни медиа, которые это все тиражируют. Опасная игра. Мы можем заиграться с этим. Очень сильно. Это дорога в никуда. Она приводит к истерикам, к перверсиям, к неврозам. Вот это вот раскачивание собственной эмоциональности, неспособности пережить трагедию с достоинством, которое должно быть и у мужчины, и у женщины, но у мужчины прежде всего. Все-таки смерть – это смерть.
А как не потеряться в пространстве этих символов, искренних и неискренних?
Очень простой ответ. Не уделять в медиа-среде слишком большого внимания. Мы говорим, так сказать, для эфира радио, но я позволю себе утверждать, что чем меньше мы взаимодействуем с медиа-средой, тем мы крепче, тем мы здоровее. Надо быть очень-очень осторожным. И если ты действительно решаешься на то, чтобы выйти в эфир, потому что в эфир выходит не только человек, который говорит что-то в эфире радиостанции, но в эфире находится и слушатель. И если ты выходишь в эфир, ты должен быть очень внимательным, очень ответственным, ты должен быть очень разборчивым и особенно избегать случайных связей. Вот эта вот манера, когда мы постоянно некий скроллинг осуществляем, постоянно социальные сети за нас решают, кого нам посмотреть. Огромное количество случайно выпадающих картинок, рекламных предложений, агрессивных каких-то сигналов. Это все случайная среда, и нужно таким образом организовать свою среду, чтобы было как можно меньше случайного. Если ты веришь радио «Вера», то не спеши переключаться, поменьше тыкай пальчиками в другие кнопки. Если ты веришь этому человеку, постарайся в этого человека погрузиться, даже если ты взаимодействуешь с социальными сетями, тогда будь с ним. Ты отслеживай, будь с этим человеком, живи с ним в каждом его высказывании. Очень мало иерархии, очень мало авторитетов моральных, очень много имитаций, очень много политтехнологий.
Если мы все-таки говорим о таком феномене, как коллективное признание вины или коллективная ответственность скорее, то как тебе кажется, есть ли положительные примеры коллективной ответственности? Если ты указываешь на какую-то неискренность, на симулякры, то где тогда искать примеры настоящего?
Начну с того, что не мне судить. Я могу только подключаться к каким-то. Я сейчас ни в коем случае, отвечая на твой вопрос, не назову какие-то темы, сюжеты, которые считаю важными. Я потому что тогда, получается, я беру на себя право судить за мой народ. Избави меня, пожалуйста, от этого. Я скажу о том, что уже произошло. Я скажу, я назову примеры коллективной ответственности, и давайте вместе подумаем о том, за что мы еще должны отвечать. Вот родительская суббота недавно была. Это коллективная ответственность. Это коллективная ответственность, когда тысячи кладбищ в стране. Я был в Брянской области относительно недавно, на границе с Белоруссией. Там потрясающе. Там этого, кстати, вот у нас этого нет. А там, на границе с Белоруссией, на кресты вяжут так вот, ну, рушники родные. Это очень красиво. Это прям как невеста, как фата. Эти рушники на кладбище. И все идут. Бессмертный полк. Вот бессмертный полк – это факт коллективной ответственности, коллективной благодарности и коллективного покаяния даже. Им не надо бояться этого слова. Коллективного покаяния за то, что мы, идиоты, просто предаем наших предков. Вообще, до чего мы довели? Посмотрите на наши телевизионные экраны, посмотрите на наш прайм-тайм, посмотрите на эти эфиры, посмотрите на эти шоу. А теперь вот и посмотрите, и покажите, возьмите вот этот портрет предка, покажите его туда, на небеса. Скажите, простите или как, что нам делать? И они бы нас, как бы они бы к нам, они за что жизни свои отдавали, за что они воевали? Ну, а кто? Мы виноваты, а кто? Значит, мы, в том числе, и здесь действительно просто получается, что если какой-то голодный бунт, то вот происходит что-то. Если сейчас какой-нибудь там перекрыть, я не знаю, доставку какой-нибудь еды, то мы сразу окажемся на улицах и предъявим претензии нашим политикам. А если они, политики, при прямом совершенно попустительстве наших политиков, нашей власти, происходит вот такое с нашим символическим пространством, вот это вот мы перетерпим, не заметим и проглотим. Но это преступление. То есть, а если говорить про коллективную ответственность, вот, пожалуйста, вот два примера. Коллективная ответственность перед нашими предками, перед нацией.
Это был Эдуард Бояков, театральный режиссер и продюсер, художественный руководитель МХАТ имени Горького.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер», мы продолжаем наш разговор. Когда речь заходит о публичном признании коллективной вины, о публичном коллективном покаянии, если понимать это слово чисто психологически, то в качестве исторического примера мы, конечно, вспоминаем послевоенную Германию, тот путь, который проделало общество в осмыслении преступлений нацистского режима. Несут ли за них ответственность только конкретные заказчики и исполнители, или политическая ответственность лежит на всей нации? Вопрос ответственности, понятый более широко, не только применительно к конкретным преступлениям, стоит, быть может, едва ли не перед каждой нацией, которая оглядывается на свое прошлое. Чем разговор о коллективном признании вины и ответственности может быть актуален в современных реалиях нашей страны с ее попытками осмыслить опыт советского прошлого? Об этом мы поговорили с Василием Рулинским. Нашим радиослушателям Василий знаком как пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Но сегодня мы представим Василия Рулинского как кандидата исторических наук, автора диссертации о проблеме вины в послевоенных дискуссиях немецких историков и философов.
Очень хорошо, что вы сказали, помимо слова «вина», слово «ответственность». Это важно, потому что не сразу и не для всех стало понятно разграничение этих двух терминов, а это очень важно. В Германии действительно проделала большую работу по осмыслению своего опыта, и преодоление нацизма действительно большую роль играли и философы, и историки. И, в частности, вот был такой историк и философ, историософ во многом, Карл Ясперс. И у него как раз есть известная работа «Вопрос о вине» 1946 года, буквально в первые же годы после войны написана. И уже в ней он попытался разграничить эти два понятия – вина и ответственность. Политическая ответственность за тот режим, в котором человек жил, при котором он какие-то поступки совершал, плохие или хорошие, это одно. А личная, индивидуальная вина за конкретные поступки, которые ты совершил, это другое. И в Германии эта концепция и была принята Это заняло какое-то длительное время, несколько десятилетий. Эту концепцию в дальнейшем продолжали такие философы, историки, как Ханна Аренд, политолог, философ Юрген Хабермас. И можем сказать, что сегодня как раз в политическом таком понимании Германии есть четкое это разграничение. Никто из ныне здравствующих политических деятелей не будет говорить о том, что он лично виноват в том, что совершил Гитлер. Но при этом в публичных своих выступлениях они подчеркивают политическую ответственность всей нации за то, что происходило тогда. Вот это разграничение политической ответственности и личной вины очень важно и для понимания происходящих процессов сегодня, я думаю, в США. Потому что, конечно, то, что там происходит, безусловно, это попытка примирить очень сложную такую вот сложную ситуацию многих людей. К сожалению, есть ощущение, что последствия гражданской войны, которая была еще в XIX веке, до конца не преодолены в США. И, к сожалению, там есть еще вот эти взрывные такие тенденции, которые могут вот проявляться таким образом. Поэтому, конечно, жесты примирения, они очень важны. Таким жестом примирения в свое время, в 1970 году, стало преклонение колен перед монументом в память о жертвах восстания в Варшавском гетто со стороны канцлера Западной Германии Вилли Бранта. Он приехал в Варшаву для подписания договора и, возложив венок, неожиданно для всех преклонил колени перед всеми павшими от рук нацистов. Это произошло буквально через 70-й год, 45-й, получается, всего лишь 25 лет спустя, после окончания войны. И многие это не поняли тогда. Многие не поняли его жеста, многие не поняли, зачем он это сделал. В Германии тоже вот это осмысление, преодоление – это очень мучительный, долгий процесс. Он шел долго, и не всеми он принимался. И до сих пор, к сожалению, есть люди, которые не до конца понимают вот необходимость таких примирительных жестов. Но в любом случае со стороны Бранта это тоже было не свидетельство личной его вины за то, что произошло. Он-то как раз был в основном в противоположном лагере, он пытался противодействовать режиму Гитлера. Это был такой жест публичный, подчеркивающий вот эту ответственность всего народа за то, что произошло. Я думаю, так.
А при этом, когда возникает тема коллективной ответственности, всегда возникают и голоса, что не надо на меня вешать чужую ответственность. Казалось бы, вы сейчас сказали об этом важном разграничении личной вины и политической ответственности, но вот те, кто исходит из другого, те, кто исходит из того, что «ну я же ничего не делал», я же к этому лично не причастен, почему я должен как бы признавать над собой некую коллективную ответственность, почему я должен к этому присоединяться, как бы не получается ли так, что кто-то меня обязывает, кто-то мной, ну, если угодно, ну, не манипулирует, но кто-то меня делает таким заложником общей коллективной ответственности, я тоже вынужден к ней присоединиться, хотя на самом деле не чувствую никакой своей личной причастности к этому. Наверняка такой вопрос стоял и для немцев после войны. Вот как он решался?
Безусловно, он стоял, до сих пор стоит. Вопрос о принятии вот этой ответственности и тем более личной вины, если человек конкретно совершил что-то неправильное. Это, конечно, вопрос совести, вопрос личной ответственности человека перед Богом и его свободного выбора. Никогда не может быть навязанной такой ответственности. Это будет тогда не ответственность, а что-то противоположное. Я бы хотел в связи с этим отметить, что в США как раз, насколько я понимаю, все эти жесты со стороны полиции, все эти выступления как бы в поддержку основных лозунгов митингующих были не срежиссированы. Это было их личное желание, их такой личный акт какого-то такого, может быть, в каком-то смысле даже мужества, признание вот этой вот ответственности. Конечно, это все индивидуально, абсолютно индивидуально. И, безусловно, мы должны рассказывать о том, что происходило, не приукрашивая действительность, не пытаясь сгладить какие-то, может быть, не очень приятные страницы нашей общей истории, для того, чтобы у каждого человека появлялось вот это ощущение важности и ответственности за свое прошлое, важности осознания своей причастности к опыту всего народа. Конечно, это не может быть общим для всех и обязательным, но желательно, чтобы, конечно, как можно больше людей все-таки осознавало то, что происходило. В Германии вот есть такое понятие, как политическое образование. Может быть, оно, конечно, тоже со своими недостатками, и, может быть, где-то есть перекосы в какую-то сторону. Но в целом они стараются придерживаться этой концепции, концепции рассказа о том, что происходило, без особенных приукрашиваний, для того, чтобы мы могли извлечь уроки из своей истории, своего прошлого. Я думаю, что подобные вещи очень важны для нашей страны. Конечно, у нас был опыт очень непростого советского периода истории. Мы знаем, что очень много людей погибло в результате действий советской власти, в результате спланированных, репрессированных мероприятий советской власти. И, конечно, про это все нужно знать, не пытаясь представить все, конечно, исключительно в черном цвете или исключительно в белом цвете, но нам важно это понимать, важно понимать сущность того режима, в котором мы жили, в котором жили наши предки. И я думаю, самое правильное – это мемориализация того, что, наследия, которое у нас осталось. То есть это создание памятников, которые рассказывают нам о том, что происходило, создание мемориалов. Я думаю, что в нашей стране было очень много мест, которые связаны вот с такими печальными страницами истории. И очень бы хотелось, чтобы такие памятники, как Левашово, как Бутовский полигон, как Каштачная гора под Томском и так далее, чтобы они действительно притягивали большое количество людей. Это организация музейного пространства, организация интересной концепции, рассказывающей о том, что происходило. Музей ГУЛАГа, который у нас есть сейчас в Москве, это один из важных шагов вперед в этом направлении. Я уверен, что мы должны сделать еще очень много для того, чтобы людям рассказать о том, что происходило. Когда человек знает, когда он видит, у него, естественно, больше есть желание извлечь какой-то для себя урок из того, что было. И тогда это, может быть, не навязано, тогда становится отношение, какое-то необходимость какой-то ответственности, а это его личное уже становится переживание, когда он читает личные истории тех людей, которые это все пережили. У него, конечно, тогда складывается совсем другое представление, чем если бы он услышал от каких-то учителей или откуда-нибудь еще. Но мне вспоминается в связи с этим в Левашово, там это такое место скорби под Петербургом, где похоронены десятки тысяч людей, пострадавших от советской власти, расстрелянных, убитых, замученных, ни в чем не повинных. И там есть такой небольшой домик, где попытались организовать хотя бы минимальное музейное пространство и истории развесить тех людей, которые пострадали. И вот эти истории, конечно, они трогают за душу, что ты понимаешь, что этот человек, который здесь вот лежит, который был здесь убит, расстрелян, и у кого пострадали все его родственники. Он вообще безвинно совершенно был расстрелян. Никакой вины в нем не было. Наоборот, у него была своя жизнь, свои мечтания, свои интересы. Он был в чем-то очень талантливым человеком. И все это было вот таким образом похоронено. Конечно, нам важно знать через личную историю, через личный опыт тех людей, кто это пережил, то, что происходило.
Это был кандидат исторических наук Василий Рулинский. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Это был «Светлый вечер». С вами был Константин Мацан. До свидания. Берегите себя.
«Светлый вечер» на радио «Вера».